«Подожди меня здесь, я сейчас вернусь», — сказал он и открыл дверь в землянку Серпилина. «Можно войти, товарищ комбриг?» «Войдите». Серпилин сидел за столом и размашисто писал на листке, вырванном из полевой книжки. «Что такое?» — оторвавшись, спросил он и показал на табуретку у стола. «Садитесь». Сенцов сел. Должно быть, выражение лица его было что-то особенное, обратившее на себя внимание Серпилина. «Что с вами случилось?» «Я не поеду с моим товарищем. Я, с вашего разрешения, пока останусь у вас в полку». «Пока что?» — быстро спросил Серпилин. «Мне не хотелось бы уезжать из вашего полка», — не ответив на вопрос Серпилина, повторил Сенцов. «Почему?» «Мне кажется, что вы не думаете отступать. Хочу остаться у вас». И Сенцов посмотрел Серпилину прямо в глаза. «Отступать мы вправду не думаем», — сказал Серпилин. «Но на нас свет клином не сошелся. Повидали, как у нас? Поезжайте, посмотрите, как у других. Корреспондентов мало, частей много. Поезжайте, поезжайте», — заключил он плохо дававшимся ему неестественно бодрым тоном. «Не разрешаю остаться. Нечего вам тут делать». И он снова принялся за письмо. «Товарищ комбриг», — сказал Сенцов голосом, заставившим Серпилина взглянуть ему прямо в глаза. «Мне надоело бегать как зайцу и не знать, о чем писать. Уже четвертая неделя войны, а я ничего не написал. Не знаю, наверное, мне как-то особенно не везло, но вот я сегодня в первый раз приехал в полк, где действительно подбили 39 немецких танков, и я, наконец, увидел их своими глазами. Если у вас завтра начнется бой, я тоже увижу его своими глазами и напишу о нем. Я работник фронтовой газеты. У вас здесь фронт. Где же мне быть, если не у вас?» «Вот что, товарищ, забыл, вы вчера называли свою фамилию Сенцов. Вот что, товарищ Сенцов», — лицо Серпилина было серьезным. «Ваше желание быть в бою мне понятно, но бывает положение, когда в части должны остаться лишь те, кому положено по штату, а никому другому драться и умирать в ее составе нет нужды. Если бы у нас впереди были просто бои, я бы вас оставил, но нам, очевидно, предстоят не просто бои, а бои в окружении. Утром я предполагал это, сейчас уверен. Вы слышали артиллерию?» «Слышал». «Вы ее плохо слушали. Сейчас немцы с двух сторон от нас, уже далеко за Днепром. У вас могут быть сложности по дороге, даже если вы уедете тотчас же. Идите, дайте мне дописать письмо. Времени мало и у меня, и у вас». «Товарищ комбриг», — сказал Сенцов. «Товарищ комбриг», — упрямо повторил он уже громче, чтобы привлечь внимание Серпилина, снова взявшегося за карандаш. «Ну», — Серпилин недовольно оторвался от письма. «Я коммунист, политрук по званию, и я прошу вас оставить меня здесь. Что будет с вами, то будет и со мной. Будем живы, напишу все, как было, а обузой вам я не стану. Надо будет, умру не хуже других». «Смотри, товарищ Сенцов, не пожалей потом», — смерив его долгим взглядом, друг на «ты», сказал Серпилин. «Я не пожалею», — сказал Сенцов, убежденный в эту минуту, что он действительно ни о чем не пожалеет, и понимая, что вопрос решен, и говорить больше не о чем. «Скажи своему товарищу, что через минуту допишу, пусть собирается», — уже вдогонку ему сказал Серпилин. «А нас тут пока харчами на дорогу подзаправили», — весело говорил Мишка, хлопая по своей с трудом застегнутой полевой сумке. «Комбриг нам не сказал, а сам распорядился». «Я не поеду с тобой, останусь на несколько дней тут». Сенцову не хотелось вдаваться в подробности. «Что значит «останешься»? До каких пор? Что у тебя, мало материала?» «Мало». «Мало? В другой раз поедешь, наберешь больше, а пока и это хлеб». «Нет, Миша, я останусь», — упрямо повторил Сенцов. «Слушай, это свинство», — багровея И, начиная сердиться, крикнул Мишка. «Ты же знаешь, что я не могу остаться с тобой. В редакции снимки за меня никто не доставит».
«Правильно. Вот и поезжай.
Но тогда выйдет, что я бросаю тебя тут одного».
«Брось дурака валять. Поезжай, и все».
«Ладно», — сказал Мишка, которому пришла в голову идея, разом выводившая его из неприятного положения. «Я подскочу в Москву, сдам снимки и обратно к тебе, сюда. Самое большее, через 3 дня. Но только никуда. Жди здесь, на месте. Слово?»
«Слово»,
— сказал Сенцов, отвечая на горячее Мишкино рукопожатие. От пришедшей ему в голову спасительной идеи Мишка сразу повеселел. «Слушай», — вдруг вспомнил он, — «давай напиши мне сейчас хоть 100 строк, чтобы была текстовка, как подбили эти танки. Отвечаю, что пойдет вместе с моей панорамой. В известиях напечатаешься. Чем тебе плохо?»
Сенцов с тревогой вспомнил о словах Серпилина, что время дорого, и заколебался, задерживать ли Мишку.
В эту минуту Серпилин вышел из землянки с незапечатанным конвертом в руках.
«Вот», — сказал он Мишке, — «написал. Потом вложите фотографию и запечатаете.
Собрались? Едете?»
«Сейчас. Он мне только», — кивнул Мишка на Сенцова, — «текстовочку напишет и поеду».
Сенцов попросил разрешения у Серпилина зайти в землянку, написать там при свече несколько строк.
«Заходи», — сказал Серпилин, — «а я все равно ухожу. А остальные вам письма отдали?»
«Отдали».
«Добрый путь!»
Серпилин пожал руку Мишке и ушел, не попрощавшись с Сенцовым, как уже со своим человеком. Сенцов и Мишка, которому было скучно ждать одному, вместе зашли в землянку. Сенцов сел писать, а Мишка расстегнул сумку и, вынув оттуда кусок сухой колбасы, сосредоточенно задвигал челюстями. Сенцов писал быстро и даже с ожесточением от необходимости торопиться. Писал о подбитых немецких танках, лежащих во ржи мертвых немцах, о Серпилине, Плотникове и Хорошеве, и еще и еще раз о самом главном, о том, что, оказывается, можно сжечь немецкие танки и не отступать перед ними, когда они идут на тебя. Он торопливо писал, а в голове его проносились последствия принятого им решения. Ему казалось, что если бы он не принял этого решения раньше и не сказал о нем Серпилину, то сейчас бы струсил и уехал. Он со стыдом думал о своей слабости, не понимая, что разные характеры бывают сильны по-разному, и иногда их сила состоит в том, чтобы, страшась последствий собственного решения, все-таки не переменить его. Он написал всю заметку за 25 минут, по часам, и здесь же подряд на последнем листке приписал несколько строк Маше. «Возьми», — сказал он, четверо складывая листки. «Когда перепечатают на машинке, черновик отдай жене. Может, она еще в Москве, вот ее телефон. Я уже писал ей 2 раза из госпиталя, но на тебя больше надежд, чем на почту».
«Еще бы!»
Мишка вздохнул, засунул недоеденную колбасу в полевую сумку и взял сенцовские листы. Они вместе вышли из землянки. Мишка не любил долго раздумывать ни над своими, ни над чужими решениями, и все-таки в его нечутком, но добром сердце шевельнулась в эту минуту не до конца ясная для него самого тревога. Ему не нравилось, что он уезжает, а Сенцов остается. Не нравилось. Очень не нравилось.
«Будь здоров», — он пожал руку Сенцову. «Будь здоров. Я подскочу к тебе. Слово».
И его квадратный силуэт слился с темнотой. Присев на край окопа и глядя в звездное небо, Сенцов думал о том, что завтра к вечеру Мишка на своем пикапчике домчится до Москвы, будет сам проявлять и печатать снимки, и еще мокрые потащит их на стол к редактору. И лишь потом, Сенцов знал это, Мишка позвонит Маше. Будет ночь. Маша, если она в Москве, поднимет трубку, и Мишка скажет ей, что всего сутки назад видел ее мужа, живого и здорового. А он в это время, через сутки, он не знал, что с ним будет через сутки, и не хотел сейчас думать об этом. Он знал одно.
Сегодняшняя тишина не бесконечна. Она кончится ночью или утром, и тогда начнется бой. А что будет с ним в этом бою, он не знал, так же, как этого не знали и все другие люди, составлявшие полк Серпилина и сидевшие здесь рядом в окопах и дальше, за километр и за два, в землянках и ходах сообщения. И еще дальше, в тех щелях, которые уже, наверное, вырыл трудолюбивый Плотников на ржаном поле под немецкими танками. Ни Сенцов, ни Мишка, уже успевший проскочить Днепровский мост и, в свою очередь, думавший сейчас об оставленном им Сенцове, оба не представляли себе, что будет с ними через сутки. Мишка, расстроенный мыслью, что он оставил товарища на передовой, а сам возвращается в Москву, не знал, что через сутки Сенцов не будет ни убит, ни ранен, ни поцарапан, а живой и здоровый, только смертельно усталый, будет без памяти спать на дне этого самого окопа. А Сенцов, завидовавший тому, что Мишка через сутки будет в Москве говорить с Машей, не знал, что через сутки Мишка не будет в Москве и не будет говорить с Машей, потому что его смертельно ранят еще утром под Чаусами пулеметной очередью с немецкого мотоцикла. Эта очередь в нескольких местах пробьет его большое сильное тело, и он, собрав последние силы, заползет в кустарник у дороги и, истекая кровью, будет засвечивать пленку со снимками немецких танков с усталым Плотниковым, которого он заставил надеть каску и автомат, с браво выпятившимся Хорошевым, Серпилиным, Сенцовым и грустным начальником штаба. А потом, повинуясь последнему безотчетному желанию, он будет ослабевшими толстыми пальцами рвать в клочки письма, которые эти люди посылали с ним своим женам. И клочки этих писем сначала усыплют землю рядом с истекающим кровью умирающим Мишкиным телом, а потом сорвутся с места и, гонимые ветром, переворачиваясь на лету, понесутся по пыльному шоссе под колеса немецких грузовиков, под гусеницы ползущих к востоку немецких танков.